Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по книге «Деяния святых апостолов». Мы остановились на событиях, связанных с днем Святой Пятидесятницы, с днем сошествия Святаго Духа на апостолов, когда после сошествия Святаго Духа апостол Петр произнес первую проповедь о Христе. Начало этой проповеди было цитатой из пророка Иоэля, о чем мы говорили уже в прошлый раз, а затем последовало свидетельство о Христе, которое, собственно, явилось первой проповедью о Христе. Прочитаю только ключевые фрагменты этой проповеди. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствовано вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете. Сего, по определенному совету и предведению Божию, преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвы обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тлени. Сего-то Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели, и так твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Апостол Петр обращается к тем людям. Вот стоящая толпа перед горницей Сионской в этом месте, в это время, когда сошел на апостол Святой Дух, все эти люди были свидетелями жизни и смерти Иисуса Христа. Апостол Петр обращается к тем, кто видел и слышал чудеса Иисусовы, к тем, кто встречал Его в Иерусалиме всего-то 2 месяца назад и кричал Ему: «Осанна, Осанна, сыну Давида». Он обращается к тем, кто, может быть, не только знали, но и участвовали в убиении Иисуса Христа. И, несмотря на это, Петр совершенно ясно и нелицеприятно говорит о том, что они ответственны за все то, что с Иисусом произошло. Вы взяли, вы убили, вы распяли. Но в то же время он и извиняет их, свидетельствуя им, что смерть Иисуса была исполнением и замыслом воли Божьей. Пока в этой проповеди апостол Петр не раскрывает самого замысла божественного, связанного с искуплением, с тайной креста, главный акцент его проповеди на другом. Он обращает внимание на воскресение, и именно на воскресение Иисуса Христа он делает акцент в своей проповеди. Потом тот же самый апостол Петр, апостол Павел и многие другие будут говорить о кресте, будут говорить об искуплении, и те же самые апостолы будут свидетельствовать от Священного Писания Ветхого Завета о том, что Иисус Христос и есть Искупитель наш, посланный вот для искупления грехов наших, собственно, само слово «Искупитель» и «Искупление» в Евангелии мы не встречаем. Это именно свидетельство Ветхого Завета у пророка Исаия впервые встречается это слово, но сейчас апостол Петр делает акцент на другом, на воскресении. Бог воскресил Иисуса из мертвых. То, что мы восклицаем каждый раз на Пасху, Христос воскрес. В подтверждение своих слов, своей вести о воскресении апостол Петр приводит два аргумента, два обоснования, два свидетельства воскресения Христова. Первое – свидетельство от Писания. Таково было правило иудеев, иудейской раввинистической школы, так говорили учителя израильские. Таковая традиция будет усвоена и святыми отцами. Все в церкви всегда обосновывается словами Священного Писания. И вот апостол Петр приводит слова Священного Писания следующие, о том, что из Псалтыри царя и пророка Давида, из Псалма 15, говоря: «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему видеть и тление». На самом деле в Священном Писании достаточно много свидетельств о воскресении Мессии, но по воле Святого Духа, вот в первом своем свидетельстве, апостол Петр выбирает именно эту строчку из Псалма, указывая всем известный факт, что Давид, царь Давид, и умер, и погребен, и гроб его известен и почитаем народом, и он в этом гробе пребывает и никогда из этого гроба не исходил. А те слова, которые он говорит, свидетельствуют о том, что он не должен видеть тление, не должен пребывать смерти. То есть Давид говорит, очевидно, о другом, а не о самом себе. В контексте речи псалмопевца, и это известно иудеям, это была общая традиция толкования таких вот мест Священного Писания, он говорит, что вот так говорить, как говорится в Псалтыре, от собственного лица можно только о сыне Давиде, о Мессии. И именно Мессии, как сын Давида, который по свидетельству тех же самых псалмов воздвигнет престол непоколебимый, царство нескончаемое, вот этот Мессия, он не может быть удержан смертью. Он невозможно его пребывание в узах смерти. Мессия должен быть воскрешен, он должен воскреснуть. Ну и естественно, раз он должен воскреснуть, он должен и умереть. То есть он, приводя свидетельство Священного Писания Ветхого Завета, приводя эти строчки Псалтыри, он указывает, что в них с очевидностью свидетельствуется то, что подлинный Мессия должен умереть и должен воскреснуть, воскреснуть, не увидев тления, ибо тление не способно к нему прикоснуться, воскреснуть, потому что смерть не может удержать его. Мессия неизбежно должен воскреснуть. Христос Иисус воскрес, значит, тот самый Иисус, распятый и воскресший, и есть Мессия. Приводя такое свидетельство Священного Писания, вот такую логическую цепочку выстраивая, апостол Петр обосновывает свидетельство воскресения Иисуса Христа авторитетом Священного Писания. А второе подтверждение, второе обоснование вести о воскресении являются сами апостолы, которые были свидетелями его, как дальше в проповеди своей говорит апостол Петр: «Сего-то Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Важно понимать, кроме духовной самоочевидности, о которой мы скажем чуть ниже, важно представлять и психологическую особенность такого свидетельства. Представьте себе живого свидетеля какого-то исторического события или свидетеля, который видел живым некое известное историческое лицо. Мы невольно, интуитивно верим ему больше, чем книге, чем некоему книжному описанию. Он был там, он видел, он пережил, он встречался с этим человеком. Потом нам докажут или мы сами поймем, что свидетельство этого живого очевидца все равно субъективно, но важность его, эмоциональная насыщенность его свидетельства, достоверность, внутренняя достоверность его свидетельства не припадет никогда, не умалится никогда. Для нас свидетельство ветеранов переживших Великую войну, всегда остается важным, хотя стирается их память, хотя неизбежно накладывается субъективность и многое чего, но именно их опыт по-прежнему считается и важным, и ценным, и значимым, и эмоционально насыщенным, и во многом для каждого конкретного человека именно этот опыт считается более значимым, чем многочисленные, пусть очень объективные, выверенные исторические описания. Или, скажем по-другому, нас, крестьян, часто спрашивают, как бы в укор, но затаенной надеждой, а ты сам Бога видел? Как бы озарилось, как бы осветилось лицо человека, спрашивающего нас, если бы мы могли сказать «да, видел», как апостолы, как архидиакон Стефан, которого побивали камнями, он говорит «я вижу Бога, я вижу Мессию, Христа, Иисуса, сидящего во славе небесной, на облаках небесных». Сказать, как святой Серафим Саровский сказал Николаю Александровичу Мотовилову. Конечно, это много бы изменило и в нашей жизни, и в жизни тех, кто нас слушает и вопрошает. Увы, зачастую мы такого дерзновения не имеем и такого жизни, чтобы стать живыми свидетелями бытия Божьего в мире, мы, увы, не являемся, а апостолы являлись, и они на этот непрозвучавший вопрос говорят ясно: мы видели, мы свидетели. Не один апостол Петр, все апостолы, их тут несколько, и отнюдь не 12 человек, на самом деле гораздо больше, хотя иконографическая традиция передает именно 12 апостолов, и с ними Матерь Божия, но очевидно из контекста, что апостолов было больше, что это было гораздо больше, чем 12 количество человек. И, несомненно, эти 12 апостолов были там, но их было больше. Вот такое число людей свидетельствует о том, говорят в один голос, едиными устами, на разных языках, с одинаковой, вместе с апостолом Петром, соответствующей ему силой, о том, что они видели воскресшего Иисуса. И, услышав это, весь народ умилился сердцем. Таково действие сошедшего на апостолов Святаго Духа. Таково действие, что сердце становится как бы тающий воз в груди. Это необъяснимое состояние, которое можно только почувствовать, которое можно вкусить, а объяснить его невозможно. Сердце тает в груди от сокрушения о самом себе, от смирения перед непостижимостью божественной любви, тает от готовности быть верным Богу до конца. Такая сила, такая простота, такое вдохновение свыше проповеди апостола Петра, что сердца слушающих его людей открылись, раскрылись перед этой проповедью. Те недоумения и перегородки, они были как бы испепелены тем огнем благодати, который дышали уста апостола Петра, не потому, что он был умен, не потому, что он был каким-то особенно одаренным проповедником, не потому, что речь его звучала необычно, он говорит самые простые слова. Оно очень просто, неизысканно, доступно. Так даже никто из раввинов не говорил. И он говорил с величайшей силой, потому что все в нем, в апостоле Петре, дышало благодатью Святаго Духа, дышало Духом Святым, дышало этой новой, открывшейся человеку жизнью. Дух Святый, говоривший через апостола Петра, коснулся и сердец человеческих, и они не могли поверить. Тот, кто вдохновлял апостола Петра, тот и касался сердец человеческих, и они открывались навстречу слышанному им словом, потому что, как всегда и бывает в церкви, как всегда и бывает ныне после всех этих апостольских событий, после этой Пятидесятницы, что все в человеке, все в церкви действуется, животворится, раскрывается, покрывается, вдохновляется благодатью Святаго Дух. Он призывает человека, Он дает ему силы идти, Он дает силы открываться, Он помогает раскрывать сердце, Он помогает внимать, слышать, откликаться и исполнять. Все действуется силою и благодатью Святаго Духа. И не от ума говорил апостол Петр, не от ума, а от опыта, опыта богообщения, опыта жизни в Боге, который только что впервые стал таким потрясающим основанием бытия самого апостола Петра. И вот этот самый опыт, пламенея этим опытом, горя этим опытом, через слово приобщая к этому опыту, апостол Петр произносит первую свою проповедь. Как сказано, в тот день, по слову апостола Петра, крестилось около 3000 человек. Так образовалась первая христианская община в городе Иерусалим. Это так и называется первенствующая церковь, первая церковь, мать всем церквям христианским. Как жила эта община? Описано здесь же, во второй главе «Деяния святых апостолов». «И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Вот такова жизнь, первые шаги, первые дни жизни христианской общины, юной Христовой Церкви. Чем занималась, как жила эта община, очень ярко видно из этого краткого описания во второй главе книги «Деяний святых апостолов». Во-первых, они пребывали в учении, то есть слушали проповедь апостолов, слушали чтение из Ветхого Завета, разумеется, не чтение, посвященное описанию тех или иных обрядовых действий, а то, как раскрывается каждое слово Ветхого Завета в явлении Иисуса Христа, как оно указывает на явление Мессии, как узнается из известной апостолом жизни Иисуса, вот та предуказанная и предувиденная пророками тайна жизни Мессии, как разные пророчества, разные символы, образы, явления, слова неожиданным образом вдруг преломляются и раскрываются в реальных событиях жизни Иисуса Христа. И действительно, слушая и в поучении, то есть поучаясь в рассказах апостолов, в том учении, в тех повествованиях о Иисусе Христе, которые говорили апостолы, они видели исполнение пророчеств Ветхого Завета и видели, что фактически всем своим корпусом, всем своим содержанием Ветхий Завет свидетельствовал именно об этом Иисусе. И, собственно, эта традиция так и осталась в церкви. Чтение Священного Писания, чтение Псалтыри, чтение Ветхого Завета, Нового Завета, евангельских повествований, апостольских посланий. Все это занимает и до ныне очень важное, одно из важнейших мест в литургическом цикле, в богослужебном суточном круге. Кроме этого, первая Иерусалимская община постоянно пребывала в общении друг с другом и в преломлении хлеба. Все вместе, всею церковью. Еще очень и очень долго христианину будут неведомы тайна, так скажем, в кавычках, тайна личного индивидуального спасения. Сразу прозвучало слово об общности спасающихся. Не было какого-то индивидуального спасения или какого-то отдельного взятого человеческого субъекта, который размышлял бы о мести того, что принесли апостолы в своей собственной жизни. Люди общим, таким общим порывом, общим вдохновением единодушно открывались навстречу проповеди и разделяли эту радость пребывания в Боге друг с другом, и готовы были разделять эту радость бесконечно, изо дня в день, от утра до ночи, от ночи до утра, как мы не раз еще увидим на страницах книги «Деяний апостолов» свидетельство тому. Они все делали вместе, они все жили сообща, и для них в этой подлинной открывшейся общности и была и радость, и благодать. Ежедневная Евхаристия, ежедневное причащение, которое было радостью общности, радостью от того, что люди стали едиными в Боге, радость общности друг с другом и общности именно в Боге. Именно Евхаристия была основанием Церкви, стала и станет основанием Церкви, и станет смыслом и целью Церкви. Не надо думать, что причащение придет когда-то потом, хотя литургические тексты, молитвы на призывание Святаго Духа, так называемое возношение евхаристического хлеба, так называемые древние анафоры, они будут написаны, то есть дошедшие до нас написанные несколько позже, это не важно. Евхаристия начала совершаться с первого дня существование Церкви на земле, потому что без Евхаристии Церкви не имеет никакого смысла. Христос для того и пришел на землю, чтобы даровать возможность людям причащаться телу и крови своей, которую Он отдал за жизнь мира. И в этой евхаристической чаше люди черпали единство с Богом и единство друг с другом, радуясь от того, что они все вместе, что они как собранные перед Богом единая семья. Кроме этого, они постоянно пребывали в молитвах, и в совместных молитвах, и в молитвах по домам, где собирались небольшими группками или собирались на личную, так скажем, индивидуальную молитву. Можно было сказать, что все люди эти из храма не вылазили или не выходили никогда из церковности, из церковного бытия, из пронизанности церковностью всей своей жизни, все 24 часа в сутки во всех проявлениях. Они отложили все прочие дела. Они жили только этим – общением, причащением, поучением в Слове Божьем и молитве. Разумеется, так и не могло продолжаться долго, и мы увидим еще, как это происходит – и попытаемся понять, почему это происходит, но именно к такой радости о Христе воскресшем и ныне призывает Церковь Христова во дни Пасхальной Седмицы, к такой радости, поучению в Слове Божьем, ежедневном причащении, общении и молитве, которые, в принципе, и есть содержание жизни Церкви на этой земле. На этом сегодняшняя наша беседа заканчивается. До свидания и храни вас всех, Господь.